месяца с того дня, как прогремели парадные фанфары 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова, а страна, охваченная оранжистами всех мастей, жаждущих, увы, не оранжевой, а красной крови, забыла в этом апокалиптическом угаре обо всем. Снова обо всем забыла. Судьба Ломоносова даже сейчас, спустя 300 лет, похожа на судьбу самой России. Россия также огромна, гениальна, ни на кого не похожа, непредсказуема, непостижима и прекрасна. Но, увы, в отличие от Михаила Васильевича, всю свою недолгую жизнь, отдавшего прославлению всего русского, родного, Россия, подобно скорпиону, сама себя пожирает, губя своих гениев, и преклоняясь, и прославляя только чужое, пустое, чуждое, грязное, противное самой природе русского человека. Стыдно вспомнить, но Академия наук не только травила Ломоносова и чинила препятствия на всех путях его, но однажды даже приговорила его к смертной казни за оскорбление немецкой земли. А в сегодняшней Академии наук, где во главу угла, как священная корова, поставлена толерантность и политкорректность, до сих пор, спустя 300 столетия, не издан весь корпус наследия Ломоносова в области едва ли не всех наук и всей культуры. Нет систематизированного полного издания его открытий, озарений, пророчеств. Да, были, есть и будут люди, сознающие значение Ломоносова. Нередко его называют то Кириллом и Мефодием XVIII века, то русским Колумбом. Великий русский ученый Сергей Иванович Вавилов сравнивал его с Леонардо да Винчи и с Гёте. К слову о Леонардо. Мы знаем, что у Ломоносова есть уникальное открытие почти во всех областях науки. И вот, в частности, в рамках метеорологических исследований, в том числе измерений на разных высотах, температура, давление и так далее, Ломоносов, независимо от идеи Леонардо, чьи труды были найдены много позже, разработал летательный аппарат вертикального взлета, то есть первый прототип вертолета. При двух равных винтах, на параллельных осях, равно удаленных от центра тяжести. Так он планировал подъем метеоприборов на воздух. Документы показывают, что Ломоносов создал его действующую модель. В протоколе научной конференции от 1 июля 1754 года, где рассматривался созданный Ломоносовым прототип вертолета, он назван им аэродинамической воздухобежной машиной. Стоит ли говорить о том, что немецкие академики, умирающие от зависти, не выделили ни единой копейки на испытание этого будущего вертолета? Мне представляется, что на протяжении всей нашей истории в России было три явления миру. Рождение трех столпов, на которых и встала новая Россия. Петр I, Ломоносов и Пушкин. То есть государственность, наука, культура и язык новой России. Однако я могу говорить только о том, что я люблю, поэтому скажу несколько слов о Ломоносове и о Пушкине. Отец Сергей Николаевич Булгаков писал: «Родина есть священная тайна каждого человека, так же, как и его рождение. Он связан через Родину и с Матерью-Землей, и со всем Божьим творением. Нация, — писал Пушкин, — это вера, государственность и ландшафт». И вот, исходя из этих столь близких душе постулатов, я и попытаюсь проанализировать собственные младенческие мысли. Александр Сергеевич был и остается единственным человеком в России, понимающим во всей полноте масштаб и значение личности Ломоносова. Потому и не мог он не любить его. Пушкину не раз приходилось защищать бесценное имя Ломоносова от тогдашних наших либералов-западников. Так, критикуя пресловутое Радищевское путешествие из Петербурга в Москву, он писал: «В конце книги своей Радищев поместил слово о Ломоносове. Оно писано слогом надутым и тяжелым. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе русского Пиндара». Здесь вспомним в скобках этого легендарного древнегреческого поэта, слагавшего великие оды и гимны в конце VI – начале V веков до нашей эры. Заметим, что когда Александр Македонский в IV веке до нашей эры завоевал Фивы, греческий город, в котором родился Пиндар, единственный дом, который великий Александр не тронул, был тот самый дом Пиндара. Но вернемся к Пушкину. «Радищев, — пишет он, — имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе русского Пиндара. Достойно замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славой Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал с такой безумной дерзостью. Он более 30 страниц наполнил пошлыми похвалами стихотворцу, ритору и грамматику, чтобы в конце своего слова поместить следующие мятежные строки. Но не стану я здесь приводить их. Мне так хочется говорить только о любви к Пушкину и Ломоносову. Говорить об их духовном родстве и мистической связи. Жили они оба в Санкт-Петербурге на одной и той же улице, на набережной реки Мойки. А в Москве, в церкви, где венчался Александр Сергеевич с Натальей Николаевной, в храме Большого Вознесения, что у Никитских ворот, почивает великая драгоценность. Справа у Салии чудотворный образ святителя Николая, принадлежавший Ломоносову. На обратной стороне этой иконы сургучная печать Курострова. Икона вся сверху донизу увешана драгоценностями, и каждый из нас может в любой день приложиться к этой святыне. В спальне Александра Сергеевича и Натальи Николаевны была мозаичная икона Спаса Нерукотворного, а мозаичная икона в то время могла быть только той, что создана Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Это был первый его мозаичный образ. После него он создал икону Божией Матери, который подарил в 1752 году императрице Елизавете Петровне. Позже в мозаике также образ апостола Петра и, наконец, образ святого благоверного князя Александра Невского, одного из 40 святых предков Пушкина. Но Михаил Васильевич создал не только мозаичную икону Александра Невского. В том же 1752 году он вместе со своим товарищем и другом Михаилом Ивановичем Махаевым, сыном священника, первым в России и лучшим специалистом в так называемом словорезном деле, то есть мастером новых русских шрифтов, создали по заказу императрицы Елизаветы Петровны серебряную раку дивной красоты для мощей святого благоверного князя Александра Невского. Но и это еще не все. Ломоносов сочинил, а Махаев вырезал на раке этой: «Святый и храбрый князь здесь телом почивает, но духом от небес наград сей презирает и на брега, где он противных побеждал». И Пушкин и Ломоносов, конечно, не могли не оставить потомкам своего воззрения на великую Куликовскую победу. Ломоносов в одной из ранних своих пьес, а Пушкин в историческом эссе. Оба они, и Пушкин, и Ломоносов, увековечили и Полтавскую победу. Пушкин в поэме «Полтава», а Ломоносов в бессмертном своем гигантском мозаичном панно «Полтавская баталия». Мне кажется, свою Полтаву Александр Сергеевич посвятил Марье Николаевне Волконской, урожденной Раевской, дочери знаменитого генерала Николая Николаевича Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. Ведь Пушкин не мог не знать, что Марья Николаевна — потомок Михаила Васильевича Ломоносова. Однако надобно вспомнить и бесконечно мною любимого Николая Васильевича Гоголя, который также воспринимал Ломоносова во всей полноте, как и Пушкин, и также его любил. Гоголь называл Ломоносова пророческим наброском того, что впереди у России. И дороже всего в Ломоносове ему было беззаветное и жертвенное служение Михаила Васильевича своей родине, и то, что Гоголь называл в Ломоносове верой в сияющую будущность России. Пушкин не только любил Михаила Васильевича, но и подражал ему как поэту, буквально, бытийно подражал. быть может, самое величественное и вместе таинственное свое стихотворение «Погасло дневное светило», посвященное императрице Елизавете Алексеевне и написанное в ночь с 18 на 19 августа 1820 года на корабле по дороге с Феодосии в Гурзуф, он написал не только подражая Ломоносову, но используя его словосочетание «дневное светило». Представьте же себе эту южную ночь. Внизу, под тобою, бездна морская, а над тобою открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Как только выдержало расширенное сердце поэта такую ночь, от этого потрясения и от той любви, с которой жил он с 14 лет все эти годы до своей встречи с Натальей Николаевной, он только и мог создать это непостижимое по своей глубине и красоте стихотворение. Все мы с детства помним: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, и тленье убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Но многие ли из нас помнят Ломоносовское? «Я знак бессмертия себе воздвигнул превыше пирамид и крепче меди, что бурный Аквилон стереть не может. Ни множество веков, ни ветхость древности, не вовсе я умру, но смерть оставит великую часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой». Произнося два этих воистину космических стиха, я все еще вижу перед собой непостижимый мозаичный образ Спаса Нерукотворного, созданный гением Ломоносовым, перед которым молился в спальне своей Пушкин. Можно ли не вспомнить о том, что отпевали Александра Сергеевича в конюшенной церкви, где престолом был образ Спаса Нерукотворного? А как умирал Ломоносов? Хоронить его семье было не на что, но Господь презрел верного раба своего, ибо один суд человеческий, но иной суд Божий. И в светлый понедельник отпевали Михаила Васильевича, над гробом его пели «Христос воскресе!» Так замкнулся этот таинственный, навеки соединивший их круг. Я счастлива, что 12-я часть нашего цикла «Возвращение на родину» еще в сентябре, за 2 месяца до праздника архистратига Божия Михаила, в день которого родился Ломоносов, а не 19-го, как ему приписывают. Здесь он опять, так же, как и Пушкин, на родине своей православной, смещен. Ведь день рождения Пушкина тоже упорно отмечают не 8-го, а 6-го, забывая, в день какого святого родился поэт. Наш вечер открытия 12-й части был посвящен 300-летию Михаила Васильевича, а вся 12-я часть посвящена памяти Пушкина. 11 февраля 12-го года исполнится 175 лет со дня убийства поэта. И мне кажется, что героев этого вечера они, и Пушкин, и Ломоносов, избрали сами себе в проводники, и батюшку Артемия Владимирова, выпускника филологического факультета Московского государственного университета, созданного Ломоносовым, и профессора, доктора географических наук Алексея Юрьевича Ретт-Юма, который преподает в МГУ, и доктора экономических наук Николая Даниловича Матрусова, также выпускника МГУ, и искусствоведа, режиссера Бориса Михайловича Конухова, снявшего потрясающий фильм о встрече Александра Сергеевича Пушкина с преподобным и богоносным отцом нашим батюшкой Серафимом Саровским. Знаете, почти На каждый вечер нашего цикла из Нижнего Новгорода на машине привозят чудотворный образ батюшки Серафима. Дивный этот образ то в Дивееве, то в каком-то госпитале, то в каком-нибудь московском храме. И вот и нас презрел батюшка своей любовью. Слава Богу за все, за все скорби, поношения, предательства, болезни, лишения, и за милость Его, и за вечный покров Царицы Небесной. Восстань и ходи, Россия, красуйся и ликуй.
Хочется подумать о тех уроках, которые преподает сама жизнь Михаила Васильевича. И невольно задаешься многими вопросами, взирая на этого русского Аристотеля, человека, которому дано было в себя вобрать столько и соделать свое сердце и ум подлинной сокровищницей, вмещающей, кажется, несовместимые. Вопросы эти рождаются, потому что каждый из нас, безусловно, тоже хотел бы быть полезным своему Отечеству, хотел бы ревновать о его славе, невзирая на дух нашего времени, весьма для того неблагоприятный. И первое, что мы черпаем из жизни Ломоносова, умение идти к поставленной цели, вовсе не смущаясь множественностью препятствий, возникающих на самом пути. Ломоносов – это действительно атлет, борец, которого дразнила высокая цель, и он шел к ней, будучи готов на все ради овладения ею. Виден в нем характер русского человека, характер и созерцательный, и деятельный одновременно. Если у Ломоносова было смирение, то, наверное, рождалось оно от созерцания величия Богом созданного мира, осознания своей немощи и готовность славить Творца, премудрость, всемогущество и благость которого созерцались этим помором в европейском парике везде и всюду, куда только его не забрасывала судьбина. Вот эти в лучшем смысле бойцовские качества его натуры, отраженные, между прочим, и в некоторых из изречений, доставшихся нам в наследство от Михаила Васильевича, «Неусыпный труд, — говорил он, — все препятствия преодолевает». Эти качества весьма важны нам, слабым потомкам великого народа, ибо как часто у нас опускаются руки, темнеет взор, никнет вся наша стать, когда мы начинаем рассуждать с кипением возмущенного разума о всеобщей коррупции, продажности, бессовестности, беспринципности, которыми так умело пользуются силы разрушения, ошибки замечать немного стоит, говорит Михаил Васильевич о обличительном пафосе. Дать нечто лучшее, чем то, что открывается твоему узору, вот что приличествует достойному человеку. Безусловно, мы можем только изумляться нам рассказанному и показанному разнообразию его неинтересов. Он был не любителем, но обладал высшей степенью компетентности как в естественных, точных, так и гуманитарных науках. Безусловно, ничего, кроме слова «гений», на ум не приходит. Однако этих гениев рождала и рождает русская земля, отечественных Ньютонов и Платонов, лучшим образчиком которых был он сам Михаил Васильевич. Конечно, какие-то таинственные корни, уходящие глубоко в русскую историю, настолько таинственные, что подавали, как мы сейчас слышали, почву для самых смелых и столь же немотивированных легенд и мифов. И те, кто ознакомились с детством Михаила Васильевича или бывали на его родине, или могли что-то почерпнуть из скупых сведений биографов, догадываются, что эта тайна, безусловно, лежит в иной плоскости общения этой даровитой личности с природой Северного края, созерцанием морской стихии. Ведь вместе со своим отцом он уходил ранней весной, возвращался уже осенью после промыслов, созерцая и северное сияние, и замечая перемены ветров, трудясь физически собственными руками, вынимая тяжелый невод. Он, натура одаренная свыше, стремился не столько восполнить ушедшие в этих трудах силы едой и сном, сколько наблюдать, складывать в анналах своей памяти все виденное и слышанное, которое потом, притворенное мыслью, мыслью дерзкой, смелой, об этом удивительном свойстве его ума говорил еще наш Александр Сергеевич Пушкин. Ломоносов, по его замечанию, соединял необыкновенную силу понятия с необыкновенной силой воли. И, конечно же, как родилась не сама по себе самобытная античная философия с ее замечательными прозрениями, подводящими вплотную к христианству, так, конечно, в жизни Михаила Васильевича и воздух, и суша, и море все представлялось не мертвой бездушной материей, но тем Божьим чудом, которому искренне он удивлялся, которое воспевал, опередив Державина в своих тяжеловесных, но драгоценных для нас водах. И, безусловно, правы мировые стратеги, умело загнавшие в города сельчан, отбив у них не только навыки ремесел и художеств, но заставив их забыть запах цветов и распустившихся листьев, забыть красоту закатов и восходов, и все мы, ютящиеся на раскольничьих чердаках, запертые в наших среднегабаритных квартирках, конечно, задыхаемся нынче от узости наших мыслей и чувств, между тем, как гиганты мысли, тем, кому многое дано понять и отразить, прийти к открытиям чудным и вобрать в себя просвещение дух, не чурались природы, но были ее детьми, ее произведениями. И сегодня, конечно, правы, наверное, те, кто пафос возрождения Родины связывает не просто с провинцией, но с возвращением на землю, с воссоединением с той нетронутой человеком средою, через которую Бог так ощутительно говорит с человеком. Ломоносов обладал крепким телосложением, развитой мускулатурой. Об этом свидетельствуют его самые ранние биографы. Сохранился анекдот, то есть смешная история, которая совсем не казалась такой трем пьяным матросам, напавшим на этого отечественного Паганеля, ботанику, как сейчас бы его назвали жители Люберец или Химок, и получивший столь неожиданный и достойный отпор, что была даже опасность им лишиться самой жизни. Ломоносов так орудовал и руками, и ногами, как, наверное, какой-нибудь современный представитель виды спорта, где разрешены все, даже запрещенные приемы. И вместе с тем этот человек в камзоле, в белых чулках, гревшийся у камина, был самым настоящим аскетом. Он умел идти на жертвы, и его аскетизм проявился еще в самый ранний юношеский период, когда, обладая крепким телосложением, он вкушал и пил не удивительно мало, не потому что не хотел, а потому что не имел средств. И, однако, провел в этом жалком, утесненном положении не месяц и не пять, а целых 5 лет. По апостолу Павлу, умевший довольствоваться и малым, и благоразумно относясь ко многому. Вот удивительно мудрое изречение, которое, конечно, вписано из опыта. «Если ты что хорошее сделал с трудом, труд менется, а хорошее остается. А если что худое с удовольствием, то удовольствие пройдет, а худое останется». «Ленивый человек, — говорил Михаил Васильевич, — похожий сам в себе на перпетуум мобиле, вечный двигатель, в бесчестном покое, а ведь бесчестный поход есть не что иное, как тот комфорт, к которому стремится обыватель и потребитель, принимающий на вооружение слова поэта, понимаемый совсем в ином смысле: я хотел бы забыться и уснуть. Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижной болотной водой, которая, кроме смраду и презренных гарен, ничего не производит. Между тем, как производительность труда, произведения, мысли, чувствами были для Ломоносова главным законом бытия. Может быть, он и не вспоминал святого апостола Павла, который говорит о том, что закон совершенства состоит ни в чем ином, как в умении, забывая заднее, простираться в переднее, ничего себе не приписывая, помышляет лишь о почестях вышнего звания. Но для нашего Михаила Васильевича это удивительная динамика, изменение от худшего к лучшему, от меньшего к большему, было модусом вивенди. Думается, что он вполне расписался бы под изречением Августина, блаженного, которого, несомненно, читал и читал в подлиннике в Киевской академии. «Non progredi est regredi» – «не двигаться вперед, значит отступать назад». И вот эта динамика его души особенно удивляет нас, тех, кто, даже и продвинувшись на шаг вперед, предпочитает отдохнуть и поневоле, как пушка на лафетах, откатывающаяся, делает два шага назад. Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни. Его веселили те открытия, которые он совершал. Они доставляли плод его пытливому духу. Как нас веселит хороший напиток, или вкусная пища, или возможность отдохнуть в уединении. Так он веселился, изобретая вертолет вместе с Леонардом да Винчи, или телескоп, или открывая тот или иной материальный закон, признавая повсюду примат духа. Наука – веселье жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в несчастье, счастье – украшение, везде верный и безотлучный спутник. Видно, что он носил в себе отчасти и суворовский дух. Действительно, Россия XVIII века рождала этих гениев и ангелов, инфантерии и морских сражений. Суворов в науке – это наш Михаил Васильевич, который говорил о том, что единственное, о чем он жалеет, это то, что не все осуществил, не во всем преуспел, и не ради возвеличивания собственного «я» малый человек и на горе мал, исполин велик и в яме. Не ради возвеличивания собственного «я», но для славы науки российской, для любезного Отечества, могущество которого по прозрению Ломоносова прирастать будет Сибирью и Китаем. Он смотрел далеко на восток, туда, за Великую Китайскую стену. «Себя я посвятил науке из утверждения наук в Отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю». Вот этот высокий идеалистический пафос, чуждый греховной мотивации, чуждый каких-то низменных амбиций, готовность жертвовать всем ради колосса науки, которую он как атлант держал на своих плечах, почти что уникальное, не встречающееся ныне устроение души, когда и самые высокие мужи бывают не лишены обидных немощей, отождествляемых с психологией маленького человечка. «Всему себя я посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук российских бороться». Не ради, конечно, самой борьбы, не ради свары, не ради словопрения в современных дуэлях, в ток-шоу, но ради чего-то иного, ради того высшего, что он именовал сводом наук российских и государственностью Отечества. Нам так импонирует его характер, не склонны к унынию и печали. Но та искорка в жизни утверждения, тот радостный пафос движения вперед, действительно что-то очень ценное для современников, которых замучила и сплин, и хандра, и апатия. А эти состояния так на руку бывают бесплотному нашему врагу, который вводит в совершенно беспросветный мрак и самоотчаяние человека, склонного к этому меланхолическому образу мысли. Нет, Ломоносов искрится энергией, в нем всегда остается стремление прославить Господа Бога, не унывать в отчаянных обстоятельствах, видеть светлую сторону действительности, ради которой можно и потерпеть мелочность возводимых на нас нападок. Ну и самое последнее, мы видим, что многое сделанное Ломоносов оставалось под спудом. Он, опередивший свое время минимум на 2 столетия, оказался неузнанным своим временем. Его труды, его опыты были положены под спуд, и как хорошее вино ждали часа, когда вдруг сезам откроется, и удивленная Россия положит живые цветы уже каменному изваянию Михаила Васильевича или чугунному, бронзовому, пред красующимся пред Московским университетом. Думается, что и нам весьма полезно, по слову отца Иоанна Крестьянкина, не надеяться, не слишком надеяться на то, что нас услышат, нас оценят, нам дано будет произвести переворот в умах и сердцах, но должно пред очами Небесного Отца скромно трудиться в избранной нами области, а у Ломоносова их было более 30 от истории до астрономии, и, достигая степеней известных, полагать скромные плоды наших трудов к стопам Христа, который знает, когда семя, брошенное в землю, произрастить и насладить его плодами хотя бы отдаленных наших потомков.
Вечер добрый. Вот я думал, столько можно долго беседовать на эту тему. В чем заключается непреходящая ценность гениев? Ну, конечно, прежде всего в том, что они нас питают, обогащают, мы у них научаемся. Но, кроме этого, это очень важно. Они могут в наше время, сейчас, быть своего рода лакмусом, критерием для оценки неких современных деяний, процессов в разных сферах жизни. Например, слушая, зная хорошо, например, Вивальди, Баха, Брамса, Чайковского и сопоставляя какого-нибудь Шенберга или Хиндемита, мы очень легко понимаем ценность, истину, красоту. То же самое, слушая или читая Пушкина, Достоевского и неких современных авторов, ну и так далее. И вот в этом смысле, на мой взгляд, Ломоносов, может быть, я его не так хорошо знаю, как Алексей Юрьевич. Сейчас и смотрел, готовился, снова вспоминал. Некоторые вещи, на самом деле, они не приложимы к сегодняшней жизни. Трудно цитировать, тяжело читать. Особенно сфера вот эта социально-экономическая, так называемая его. Но вот через призму Михаила Васильевича Ломоносова, срез его мировоззренческий, я бы хотел бы взглянуть вместе с вами на те процессы, которые происходят в России и в мире. Это очень важно, потому что гениальный взгляд, он всегда целостный, он остается целостным. Вот у Михаила Васильевича Ломоносова его особенности мировоззрения научного мировоззрения, я бы характеризовал бы три главные особенности. Это, во-первых, целостность восприятия. Вот Алексей Юрьевич уже сказал об этом. Целостность – это очень важно. Не фрагментарное мышление, а целостное мышление. Во-вторых, понимание иерархичности и приоритетности проблем. Как воспринимать проблемы, сопоставление духовных, материальных проблем и так далее. И в-третьих, рассмотрение всей проблематики, оценка жизни, научных всех действий в координатах вечности, а не мимолетных. Это чрезвычайно важно, потому что современная жизнь, ее постулаты, аксиоматика. Вот аксиоматика науки – это самое важное, что должно быть наукой постулировано, потому что аксиомы, они принципы, они определяют развитие науки. Эти вещи, положения, которые часто недоказуемы, но от них зависит вектор развития науки. Естественные и технические науки, там все просто, достаточно просто. А вот социальные, социально-экономические, гуманитарные науки – их аксиоматика, она всецело смыкается, вытекает, ее постулаты, из мировоззренческих, геополитических постулатов, особенно сейчас. И вот взглянуть глазами Михаила Васильевича на современные постулаты, мне кажется, чрезвычайно полезно, важно. Вот главный постулат современный – социальной всей науки, а это не только оценка через эти постулаты самой науки осуществляется, но и сфер жизнедеятельности общества, государства и финансовой сферы, экономической, гуманитарной, какой угодно. Вот главный, я бы сказал, постулат аксиоматики современной общественной жизни – это постулат глобализма. Постулат о том, что глобализм, процессы глобализации, они абсолютно объективны, и в большой степени они даже необходимы, они неизбежны, и к ним надо приспосабливаться. К великому сожалению, наши видные и современные экономисты, и так называемые государственники, они разделяют эту позицию. Я вот, например, два слова процитирую, потому что серьезная позиция, положение. Вот, например, академик Глази, он говорит, что надо принимать глобализацию, потому что в противном случае мы окажемся на обочине прогресса. А вот то же самое и многие другие, то есть, по сути дела, большая часть наших экономистов, гуманитариев, они соглашаются с неизбежностью и с некой полезностью вот этих процессов. А что такое вот глобализация устами самих глобалистов? Вот я программное произведение глобалистов «Нетократия, новая правящая элита и жизнь после капитализма». Авторы Барта и Зодерквиста. Это известнейшая книга. Вот постулат четкий, ясный глобализма. В глобальном обществе в будущем люди будут стремиться скорее избавиться от излишней целостности сознания, нежели от шизофренических наклонностей. Само наличие шизофрении является нашим идеалом. Цельность будет восприниматься как достойная жалости, свидетельство немощи, а не идеал. Неизбежно стремительное приближение, конец национальных государств, семьи, системы образования. Глобализацию, отход от религии и плюрализм, толерантность остановить невозможно. Вот четкий посыл, четкое программное заявление, что такое глобализм. Дальше другой геостратег, геополитик, Строп Телбот. Все страны есть не более, чем социальная условность. Образование искусственное и временное. В ближайшие 100 лет национальная принадлежность станет рудиментом. Все нации и все государства признают единый глобальный авторитет. И вот на этом фоне, как рассуждает наша российская элита, наш Кремль, какими масштабами, категориями пользуются, если сравнить, Михаил Васильевич в координатах вечности рассуждал, целостно рассуждал, понимал приоритетность проблем. И как у нас рассуждают? А у нас все программы, я занимаюсь конкретно этими проблемами, вот стратегии у нас разработанные, концепции, ну, максимум на 10 лет, причем они бездоказательны, они только какие-то постулирования, совершенно нелепые, часто противоречащие друг другу. И вот результат, то, что вот Алексей Юрьевич говорил, известные слова, могущество России будет прирастать Сибирью. За 20 лет из Сибири уехало и Дальнего Востока 2 миллиона человек. Сибирь опустошается. Вот как бы смотрел на эти процессы Михаил Васильевич Ломоносов? Глубоко отрицательно. А какая реакция наших властей, нашей науки? А реакции абсолютно никакой. Мероприятия, которые вроде бы предпринимаются для того, чтобы сохранить население, они абсолютно бесплодные. Вот я был недавно на конференции крупной в Сибири, и ведущий попросил, он зампредседателя правительства Забайкальского края, а было человек 500-700 в зале, в основном молодежь, он сказал, поднимите руки те из вас, кто хотел бы уехать отсюда, из Сибири, на запад, в Москву, в европейскую часть. Практически 99% подняли руки. А потом их спрашивали, они вставали, отвечали. Условий нет, нет работы. Это вы все знаете. Никаких условий, ничего нет для того, чтобы, конечно, жилье и так далее, для того, чтобы люди оставались. А ведь нужно создавать условия не только для того, чтобы население не уезжало, а для того, чтобы население туда приезжало, чтобы ехали туда люди. Мы противовес нашей стратегии сейчас приняли план, вы знаете, уже, по-моему, однозначно, расширить Москву на 160 тысяч гектар, создать 800 тысяч новых мест. Безумный проект, который не подвергается никаким сомнениям, никаким обсуждениям. Он принят, утвержден, цены взлетели в несколько сот раз на эту землю, заранее она была скуплена, видимо, заранее все это было продумано. Но это же преступные вещи. Из Сибири мы Сибирь опустошаем, Дальний Восток опустошаем, а здесь у нас происходит совершенно невероятный процесс. Я еще два слова скажу, у меня там осталось, наверное, 2-3 минуты. Постулат глобализма, он конкретизируется в двух, я бы сказал, сатанинских принципах, которые принимает наша наука, к великому сожалению, тоже без всяких споров. Даже не, это аксиоматика глобализма. Причем это весь мир принимает. Никто не обсуждает, никто не возражает. В мире, в любой стране, у нас, где угодно, дефицит финансовых ресурсов. И с ним связан второй постулат. Безработица. Безработица неизбежна, и более того, она в некоторых отношениях даже полезна, необходима. Вот это не только противоречит Божьему устремлению, Божьему промыслу. Вот если непредвзятая человеческая логика, любой человек только задумается. Я не буду сейчас разворачивать, доказывать и так далее. У нас была работа великолепна до революции Сергея Федоровича Шарапова, который разработал теорию абсолютных денег. Он показал, как решать можно проблемы финансовые. Ну, не говоря о многих других аспектах. У нас, например, масса денег, которая крутится в стране, например, в России, ну, 12-15% от всей массы ВВП. А в мире, в ведущих странах, 50-100%. То есть мы можем наращивать массу, выпускать, эмиссировать, эмиссию производить в 3, в 4, в 5 раз больше. Только не в банки загонять, а на производство. Но азбука, эта азбука попирается, и никто не может возразить. Я вот последний штрих, у меня очень хороший приятель, друг, можно сказать, вот недавно защитил докторскую, он зам директора Института народно-хозяйственного прогнозирования Академии наук, Вячеслав Степанович Панфилов. Много лет мы с ним были связаны, и вот я все-таки нигде нельзя напечатать работу о прогнозе, о новых подходах к прогнозированию хозяйства, экономики. Я попросил, большая статья, ну, 30 страниц, говорю, Вячеслав, ну, пожалуйста, может, у тебя, ну, там, это наука, ну, никто не читает, там, тираж 2000, ну, где-то переводят. Напечатай, пожалуйста, год лежала статья. Полтора года. Я потом говорю, Вячеслав Степанович, ну что? Он говорит, у нас не напечатают ее, ты сам знаешь. То есть это академический журнал. Вот в каких условиях находится истинная наука, и, конечно, Михаил Васильевич, вот его методология, его вот этот мировоззренческий срез целостности, вот это рассматривание всех проблем в координатах вечности, а не вот этих годик, два, три, и все. Что будет потом, после нас хоть потоп? Вот чтобы приоритетность проблем, очередность их, иерархичность определять. Я не знаю, он бы, на мой взгляд, мог бы очень быстро потерять рассудок при его всей радостном восприятии жизни, как говорит отец Артемий, все совершенно справедливо. Ну вот, я бы мог бы продолжать, я говорю, на 3 часа у меня бумажек, но вот я только хотел затронуть восприятие. Любой вот гениальный человек, так бы смотрел бы Пушкин, Чайковский, кто угодно, вот на нашу жизнь, и вот критерий проверка нашего искусства, культуры, науки, через вот восприятие вот этих гениев, оно, на мой взгляд, очень необходимо. Более того, хорошо бы это более постоянно и так вот массово, я бы сказал, фундаментально взять и попытаться проанализировать вот состояние нашей жизни и всех ее сфер с привлечением вот этих экспертов, лакмуса, вот этих наших великих гениев.
Мы продолжаем трансляцию фрагментов вечера, посвященного 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова. Следующим докладчиком был доктор экономических наук Алексей Юрьевич Ретеюм.
Дорогие слушатели, так начинал, между прочим, свои речи Михаил Васильевич. Вот все мы здесь собрались, я думаю, не только потому, что мы любим и чтим Ломоносова, но и как-то скорее интуитивно понимаем, что он нам сейчас важен. На этом вечере уже неоднократно имя Ломоносова ставило рядом с Пушкиным. Но вот можно ли их сейчас сравнивать? Пушкина можно прийти домой, читать и получать удовольствие. С Ломоносовым сложнее. Тилеву тяжел, хотя их отделяет всего 50-60 лет, но читать его трудно. И, как вы, наверное, знаете, вообще наука – это вещь очень такая печальная, потому что быстро все устаревает. Но сейчас трудно найти, например, в научных статьях ссылки на работы даже 10-20-летней давности. А Ломоносов работал 250 лет назад, 250 лет назад, 10 поколений ученых. И, тем не менее, вот я беру на себя смелость утверждать, что он актуален, как никогда. Его деятельность, его труды актуальны сейчас, как никогда, в прежние времена. Вот почему, спросите, не преувеличение ли это? Нет, не преувеличение. Все мы знаем, что мы, Россия, вступили в мировой рынок и наше благоденствие, которое основано на перекачке нефти и газа, не может продолжаться вечно. Нам нужно через какое-то очень, думаю, короткое время шевелить мозгами, предложить на рынок что-то такое, продукт наших мозгов. А что мы можем предложить? Инновационный рынок сейчас уже заполнен. Наша доля — это примерно 0,1% в мировой торговле высокотехнологичными товарами. Когда мы через несколько, там, 10-20 лет образумимся и начнем усиленными темпами догонять, то догонять уже будет невозможно. И вот Ломоносов в этой обстановке, он подсказывает нам выход, что делать. Делать нужно то, на что мы лучше всего способны. Мы, наша религия, наша культура, она нас толкает на синтез. Мы в России мыслим целостными категориями, в отличие от Запада. И вот Ломоносов, еще будучи довольно молодым человеком, он понял это. И когда составлял проект университета, он мыслил таким образом. Первый год все студенты слушают лекции вместе, с тем, чтобы на второй год они уже выбирали специальность осознанно. Что сейчас происходит? Сейчас все уже заранее в младших классах знают, кем он будет. И это часто совершенно ложное представление. Вот сейчас, между прочим, мода на второе образование, и люди гордятся этим. На самом деле это беда, потому что сколько людей окончили университет или там институт не по той специальности, которой на самом деле лежала их душа. И вот эта специализация, на которую толкает наш министр и наши власти, специализация с самого раннего, с первого года обучения и 4-летнее обучение, бакалавры, это готовит специалистов, которые вечно будут чувствовать себя неполноценными. Эту проблему давно поняли на Западе, и там недостаток специализации компенсируется тем, что люди могут свободно выбрать предметы, по которым они будут сдавать экзамен. У нас этого нет. То есть у нас заранее мы обрекаем людей на то, что они будут неполноценными специалистами. И вот это не только экономическая проблема, ведь это еще проблема гораздо более серьезная, философская и политическая. Ну, могу вам привести два примера. Первый. Все вы знаете, с какой страстью обсуждается вопрос потепления климата. Считается, и нам навязывается такое мнение, что это результаты выбросов парниковых газов, и что мы все должны делать все, чтобы предотвратить это глобальное потепление. И авторы вот этой гипотезы абсолютно глухи к возражениям, к фактам, которые говорят совершенно обратное. И вот Ломоносов, он, если бы он жил в наше время, он бы, это вы видели по фильму, он отвергал флогистон и теплород, потому что он был сторонник эмпирических обобщений. Он не принимал всяких априорных навязанных теорий. Между прочим, страсть к обсуждению изменений климата, она ведь и экономически тоже очень обременительно. На эти деньги, которые тратятся на конференции, можно было бы накормить не одну страну ежегодно по несколько конференций. Второй пример – это вопрос, которым я занимаюсь более детально, это как ведет себя Земля. С Запада идут такие нам веяния, что Земля, какая была она, такая она сейчас есть. На самом деле есть десятки неопровержимых свидетельств того, что она расширяется, она непрерывно расширяется. И мне кажется, что Ломоносов был близок вот к пониманию этого. Ломоносов очень любил географию. И вот я работаю на географическом факультете, поэтому его любовь к географии мне очень дорога и близка. Но он говорил о географии в целом. Он, между прочим, вот в своих программах он очень внимательно требовал относиться к тому, где расположены, например, города. Особенно города, вот его интересовали, которые находятся на реках. Он требовал изучать обстоятельства, в которых развивается город, ну, в долине реки. То есть он рассматривал природу, население, хозяйство как одно целое. Сейчас география разделена просто китайской стеной, есть эконом-географы, есть физ-географы. Ни одной кафедры общей географии нет. И вообще людей таких, которые занимаются общей географией, нет. Ломоносов в 1761 году, интересно, две работы выполнил очень важные. Первое, это он наблюдал, как вот вы видели по фильму, прохождение Венеры по диску Солнца и обнаружил атмосферу. А вторая работа была записка, письмо графу Шувалову о размножении и сохранении российского народа. И вот если вдуматься в эти документы, то видно, что они очень современные. Но вот скажу вам, что наблюдение за Венерой позволили мне подтвердить идею Ломоносова о том, что есть эфир. И если мы посмотрим, как ведет себя Земля в определенных положениях, когда она соединяется с Солнцем, то мы увидим ряд совершенно необычных явлений, ну, например, землетрясения, изменения галактических космических лучей, изменения давления и так далее, которые свидетельствуют о том, что Венера и Солнце окружены какой-то материей. По всей вероятности, это Ньютония, о котором писал наш великий соотечественник Менделеев, то есть эфир. Ну и второе наблюдение или вторая работа Ломоносова по народонаселению невольно заставляет задуматься о современности. Ломоносов писал свою работу тогда, кстати, она не была опубликована, стала известна только через 100 лет, только когда численность населения Российской империи увеличивалась. Сейчас она падает, 1 000 000 в год сокращается численность нашего населения. Но где работа, хотя бы отдаленно напоминающая то, что написал Ломоносов, с комплексным, как теперь говорят, системным анализом ситуации, причин неблагополучия, которое мы все наблюдаем? Такой работы нет в Академии. Мне кажется, что жизнь Ломоносова и его работа и борьба, она учит нас еще тому, что, в общем-то, ничего не меняется. Малоизвестна такая история, которая случилась с Ломоносовым. Его ведь приговорили к смертной казни. Это не был формальный договор, это была рекомендация комиссии Академии наук. Академия наук сейчас не любит вспоминать про эту позорную страницу. Комиссия, которая была создана, она приговорила его к смертной казни или, по крайней мере, как там было написано, к 5 плетьми и лишению всякого состояния. Там была запись «За оскорбление немецкой земли». Параллели, я думаю, что очевидны. Ну и заключая, я хотел бы сказать, что вот у нас есть, ну, естественное, наверное, такое стремление как-то видеть в прошлом хорошее. Но вот и этот фильм показывает, и наше знание биографии, что, в общем-то, гонение на него, и то, что он был при жизни совершенно непризнанным. Совершенно неизвестен, между прочим, тот факт, что его дочь после смерти подала челобитную императрице, потому что ей не на что было похоронить отца. То есть он оставил семью без всякого содержания, как тогда говорилось. И, между прочим, духовное лицо, очень важное того времени, требовало сожжения Ломоносова. То есть вот я хочу сказать, что в нашей культуре, в нашем характере, по всей вероятности, есть какие-то такие вот черты, которые не позволяют продуктивно работать таким людям, как Ломоносов. Надо с Божьей помощью как-то от этого стараться избавиться, от этого греха нетерпимости, как мне представляется. Спасибо.
Завершает нашу сегодняшнюю передачу, представляющую собой фрагменты благотворительного духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину», приуроченного к 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова, режиссер, искусствовед Борис Михайлович Конухов.
Александр Сергеевич Пушкин замечал за собой, что при имени Ломоносов овладевает какая-то радостью. Как сказать, Ломоносов сразу радостно. А между тем Ломоносов пал духом. И в последний год, уже умирая, он тяжело и долго умирал, не верил в то, что все его труды каким-то образом могут повлиять на развитие науки и культуры любимой им Родины. А на самом деле он оказался таким толчком мощнейшим, что, говорят, 200 лет пролетело, а они пролетели не так бесполезно. Может быть, в точных науках, где-то в химии, в физике, в оптике, еще в чем-то, они были незаметны. Очень может быть, потому что идет борьба за приоритеты. Кто первый открыл то, кто все, знаете, будут забывать. Но русские люди его не забыли. Вот он пишет за несколько месяцев до смерти. «Собрал лексикон первообразных слов российских.
то есть коренных русских слов. Лексикон собрал, то есть словарь сделал. Собрал лучшие российские пословицы. Собраны речи разных языков, между собою сходные. Естественно, это не греческий и не латынь. Мы знаем, что он не выезжал. Выезжал всего лишь один раз, когда учился за границей. Ездил по Германии, видел, что по-разному говорят немцы, на разных диалектах друг друга не понимают. Собирал. Видимо, и тогда уже собирал. Значит, он сравнивал языки между собою, те, которыми он владел. И, наконец, составлено рассуждение о разделениях и сходствах языков. То есть, Вавилонское стихотворение, разделение языков, он преодолел это и собрал их по сходству все. Все это пропало. Как только он умер, тут же опечатали все его имущество, и все исчезло навсегда. Через какое-то время выходит книжка Гердера о философии истории человечества, в которой Гердер предлагает посмотреть на историю языков. И там рассуждает, что все языки родились из трех слов и разошлись потом. Но это Гердер, это за граница, хотя он памятник ему стоит в Риге. А что ж у нас? А у нас спустя совсем недолгое время ученый Андрей Кайсаров собирает пожитки и уезжает по Европе. Германия, естественно, славянские страны, Польша, Франция, Италия. На юге Италии Наполеон, туда он не может попасть, а здесь, Северную Италию, он все обследовал, Грецию, Турцию, все Балканы, и сделал то же самое, что сделал Ломоносов. То есть собрал, сопоставил разные речи всех языков между собой сходные, сделал вывод, что на всех этих землях, которые он объехал, в том числе и Грецию, там и Турцию, и Италию, жили славяно-россы некогда. И защитил диссертацию не у кого-нибудь, а у немцев, у прибалтийских. Правда, это немцы особенные. Например, Кант и его ближайший друг, филолог Гаман, они не считали себя немцами. Они, видимо, считали себя пруссами. Но, как мы знаем, пруссы были в результате трех походов тевтонов за 100 талеров, которые они отдали папе Римскому. И тот благословил уничтожение целого народа пруссов. А если уже сближать нам Александра Сергеевича Пушкина с Ломоносовым, то из Пруссии пришли по отцовской линии предки Пушкина. И он сам-то не знал, когда. Он думал, что они бежали от этих погромов тевтонских в XIII веке. И говорил, что при Александре Невском. На самом деле уже известно, что они пришли на 100 лет раньше. То есть не бежали, а шли на Русь. Вот какие интересные вещи. Вот чем занимался Ломоносов. Значит, он занимался языком. Поэтому, когда он пишет свою риторику и свою грамматику, он знает свое дело, и он знает, зачем он это пишет. Потому что никто не знает этого, что знает он. А вот что он пишет. «Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностью мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и достоинством, велик пред всеми в Европе». То есть, что это величайший язык Европы. Ну, кто это мог тогда открыть? Он это сказал, и это исчезло, и стерто из памяти людей. Но это запомнил кто-то. Тут вот в записке написано, была ли в России достаточно сплоченная сила, которая понимала значение Ломоносова. Такая сила была, но она не могла действовать на уровне правительства. Вот за гробом эта сила пришла, мощнейшая сила, которая запомнила все, что исчезло. И поэтому Андрей Кайсаров, который собрал такое же, стал профессором, защитил докторскую диссертацию у немцев, которые признали ее, что да, на этих территориях жили славяне. Я вот учился в школе сразу после войны. Но в 8 классе я помню, что мы учили... Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, немецким с неприятелем, французским с друзьями, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского – Сверх того, два мертвых языка приводит. Богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Русский язык превышает мертвые языки. Это единственный живой европейский язык. Это знал Ломоносов. И это знали его ученики. Они уже были. Уже была очень мощная русская партия. Но наверху оставались немцы. Ломоносов как бомба взорвал немецкий мир. Взорвал напрочь. Просто никого не... Клочья остались. И те, кто его притеснял, потом стали жаловаться, что он уничтожает, значит, ученых другой национальности. Что он, как это, фоб. Не любит иностранцев. Вот до чего довел он науку чужую, Ломоносов. И, конечно, это было время, время такое. При Бероне этого бы было невозможно абсолютно сделать. Значит, только при Елизавете. Поэтому он и говорит, дерзайте ныне ободренны, то есть ею ободренны, рачением вашим показать, то есть трудом ратным, подвигом показать, что может собственных Платонов, таких мыслителей, и быстрых разумом Нептонов российская земля рождать. Вот это был период крошечный. Как только Елизавета стала, она сразу, ну сразу нельзя было ее уничтожить, но она не уступила завоевание Петра I шведам, и все. Это уже была ненависть к ней колоссальная, к ней, естественно, к Ломоносову тоже. А когда мы начали завоевывать Пруссию, отвоевывать эти земли, которые тевтоны за 100 талеров по благословению Папы Римскому выжгли просто с трех раз, когда мы заняли Берлин, когда мы вошли в Кёнигсберг, когда была первая победа наша в 1957 году, то Анна Елизавета получила первый удар. То есть она умирать начала тогда, при этой Эссенской битве. А все говорят, что скоро умрет, скоро умрет. Она все не умирает и не умирает. Никак не умирает. Какой диагноз? Почему умрет? Ничего не известно. Но все говорят, что умрет, и все. Листок этот, понять, там и все прочие. Вся похабель придворная, которая навязывала нам, ее потомкам, Елизавета, мнение о том, что это была самая развратная императрица, которая ходила в казармы и удовлетворяла нужды, значит, солдат там. Это же все написано. Кто этому поверит? Этому кто-то верит. Хоть кол тиши на голове, понимаете? Но она у нас теперь стала самая развратная, самая легкомысленная, при этом она самая религиозная. И строила такие храмы, которые обязательно все были разрушены. По какой причине разрушен Успенский монастырь, Успенский собор? Где был восьмиярусный иконостас, которых не было вообще нигде. А что такое иконостас? Это же память. Это же не просто так стоит 1, 2, 3. Или как церковная преграда, там алтарная, где вообще никто не стоит. Небольшой да Иисус. А это была память, которая уходила в глубины истории, потому что там пророков одних уйма была. И царей, то есть которых всех считали как своих. А между прочим, Ломоносов занялся по просьбе Елизаветы историей. Он понимал, что у него сил уже нет. Что он не может все летописи перелопатить. Он получил от Татищева готовую историю. Но его не устраивала мысль Татищева о призвании варягов. У Ломоносова была своя теория призвания варягов. Он считал, что они как раз оттуда, с севера. Это бывшая Пруссия, но это были прибалтийские славяне. Никто не может опровергнуть эту теорию. Но еще только вот на финнов говорят. Это вот из финнов где-то, потому что финны жили как бы в окружении других варягов, а вот оттуда пришли. Оттуда действительно все пришли. Иначе бы Папа Римский не наносил удар. Ведь они же были некрещенные все. И приходили на Русь некрещенными людьми. А вот другой наш большой ученый, Олег Николаевич Трубачев, он считал, что Тьму-Таракань место рождения русского языка. Как, да? Тьму-Таракань тоже была некрещенная. И Олег был некрещенный вещи, и Редедя, естественно, был некрещенный, пращур Федора Ушакова, и Мстислав Удалой. Это все были люди оттуда некрещенные. Потом крестились как-то, приобщались. Ломоносов в историческом процессе смотрел в самую глубину, вот в самую глубину. Русский народ и русский язык прячется. Он прячется, вот уже последнее его лицо, это София Киевская. А дальше нет у нас, вот как будто не было ничего. Откуда вдруг София возникла? Как она встала? Кто? Кто ее построил? Кто так придумал? Нету ничего похожего нигде в мире. Понимаете? Стоит София. Ну а где же дальше-то? Где же он был, этот народ? Откуда у него такой вкус? Чей это вкус? Лично там, допустим, Ярослава Мудрого, что ли? Чей это вкус? Кто это делал? И не физически там клад, там клал. Да, мы не умели класть, нам Андрея Богорюшского Барбаросса, Фридрих, чем Гитлер назвал план Барбароссы. Фридрих Барбаросса присылал своих рабочих, чтобы построить Владимир, новую столицу Руси. Потому что в Киеве было невозможно жить. Все были в родстве. Это было рыцарство, рыцарское время. Куда-то прячется народ. Ломоносов прозревал, куда он прячется. Догадывался. Вот Пушкин пишет. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем. Вот он говорит, что славяне жили везде, на тех местах, которые доказал Андрей Кайсаров, что там жили славяне. Ломоносов не доказывал, а предчувствовал, знал, что там жили все. Их оттуда римляне вытеснили. И вытеснили далеко за Балканы, далеко внутрь сюда. В VI веке они опять туда вернулись. Но в VII их без носа Юстиниан опять высылал. По 250 тысяч в Египет, по 200 тысяч в Малую Азию. Нанимая болгар для этой цели. То есть постоянно кто-то теснил славянский народ. Ломоносов знал два языка мертвых, латынь и греческий. Он знал источники колоссальные. Он читал эти источники, но к концу жизни он иссяк. И когда он залез в эти рукописи, он понял, что он только может прочесть, а выписать уже у него сил нету. Поэтому историю свою он не доделал. А это просила его Елизавета, и Шувалов ждал, потому что она была позарез необходима, потому что Байер, Миллер и Шлёцер писали историю, естественно, о том, что мы слезли с деревьев, и вот немцы нас воспитали и дали нам государственность. И когда русские люди восстали, даже не русские, а Егор Классен, он был датчанин или немец по происхождению, и когда решили праздновать тысячелетие русской государственности в 62 году, в 19 веке, он говорит, что вы русские делаете? У вас бесконечная государственность, а вы хотите отмечать тысячу лет. Он выпустил 6 выпусков «Славян», «История славян», где расшифровали ребята надписи на каких-то скульптурах, на камнях, на могильных плитах. Русским языком расшифровали все, поляк, польским языком, потом под польский все русские переводы. Все узнали, ребята, где что было. Но сейчас мы опять будем праздновать на будущий год. Будем праздновать упорно тысячелетие русского, уже тысяча там с чем-то, там сто с чем-то еще, русского государства. Потому что вот эти все вещи, о которых я говорю, они, к сожалению, Венелина считали сумасшедшим. Даже такой историк, как Каялович, который преподавал в Санкт-Петербургской академии, и то считал, что уж слишком, как бы, ну что слишком, все славянское, это как-то уж слишком. Вот, то есть не умещается в это в умы. А теперь в Америке, в Массачусетсе, сидит русский человек, дважды лауреат государственной премии. Одна премия Ленинского комсомола, а другая премия государственная, СССР, Анатолий Клесов, который биохимик, который имеет возможность через американские источники исследовать все народонаселение мира. Естественно, первым делом он исследовал еврейское население, которое дает ему работу и дает ему деньги в этом Массачусетсе. Вот он исследовал 12 колен Израилев, они все подтвердились. Затем он исследует коэнов, а это первосвященник, вот, Аарон, не подтверждается коэны. Коэны раздвоились, то есть самозванцы в Америке. Говорит, мы, говорит, коэны, ничего подобного нет, ни Аарон, ни Моисей не попали в эти 12 колен Израилев. Вот и все. Огромный вопрос стоит. А что касается славян, то славянская кровь повсюду. В Индии 100 тысяч славяно-русской крови людей живет на северо-западе Индии, которые ушли оттуда, туда, когда было извержение Санторина, и в эти уже дали Ломоносов не заглядывал, а теперь уже биохимик заглядывает. Беря кровь у этих индусов, индусы – это славяно-руссы, а остальные все – местные аборигены. 50 миллионов, то есть 100 миллионов, не 100 тысяч, 50 миллионов в Арабских Эмиратах славяно-руссов по крови. Вид у них другой, все. Но если на них посмотреть, он на лекциях показывает все черты, все лица, все это, говорит, кто? Это мы с вами. Вот что делается. То есть наступает период слушания дела перед страшным судом. Все будет открыто. Все будет ясно очень скоро. И ломоносовские прозрения, это прозрение, не то что, ну, сказать, гений, это мало. И это что-то феноменальное. Ну, что-то небывалое просто. Ну, человек, который, ну, что это за человек такой? Говорит, я поеду, я буду священником. Значит, он будет причащать, служить, да, исповедовать, будет там в экспедиции людей. Значит, он это все умел делать. Значит, он умел. Где он этому научился? В этой Выговской пустыне, у этих Денисовых? Или, может быть, он этому научился у себя, в Холмогорах, но не похоже. А тем не менее, в Сийском монастыре он остановился, когда пошел с обозом. И там служил, пономарил, там все читал, все, что нужно, прислуживал. Зачем он это делал? Что ему, надо было отдохнуть, что ли, пройдя 100 верст? Вот. А Сийский монастырь еще 1000 верст до Москвы идти. Вот какая-то фантастическая личность Ломоносов. И поэтому, конечно, он печалился, потому что ему было страшно видеть, как пришла власть новая, опять пришли немцы. Первые месяцы это, так сказать, ознакомление, и так это легкое, а потом с Арсения Мацеевича срывают облачение и показывают будущему свидетелю Тихону: видишь, и с тобой то же самое будет. Все, Тихон Задонский сказал, все, нельзя с властью ничего, только пастырь и посомы, нет никого наверху. И всю жизнь падал в обморок, вспоминая, что сделали с Арсением. Ну, что такое Екатерина делала? Да, она пришла в мастерскую к Ломоносову, посмотрела, всплакнула, что-то такое. Но видишь, что Ломоносов печальный. Ну, куда его девать? В отставку его напрочь, и все. Но осадила, вернула опять. А все ж таки, когда Пасашков, воспитатель Павла I, пришел к нему и сказал, что Ломоносов умер, 10-летний наследник сказал, что о дураке жалеть? Казну только разорял и ничего не сделал. Вот какая была характеристика 10-летнего мальчика. Значит, он не мог размышлять, естественно, кто ему на уши это все напел. И такова вся судьба Павла. Потому что при нем был Суворов, и он должен был защитить Павла. И специально выстроил Павел свой Михайловский замок, чтобы там жить у Михаила Архангела под крылом. А Суворов с своим полком был бы в Зимнем дворце. Но ему напели, что Суворов будет императором сейчас, когда вернется. Поэтому все, что Суворов. Значит, Суворов был убит. Убит теми заговорщиками, которых он подозревал. Но он-то думал, Суворов, что они хотят у него имение отобрать. Граф Хвостов и Николай Зубов. Они хотели Павла I убить. Поэтому сначала они убили Дерибаса, потом они убили Суворова, потом уже и Павла I было легко убить. Вот что значит слушать, что у трона делается, какие вещи. Но потом Екатерина, конечно, она приняла свою смерть, достойную ее. У нее расселось чрево, как у Иуды, за всю свою политику в отношении русского народа. И в отношении Елизаветы в том числе, потому что она сначала все эти разговорчики о ее связи с Разумовским, там, о незаконных детях и прочее, прочее, а потом Александр Дюма уже считал 9 человек самозванцев, то есть незаконных детей. Елизавета Петровна 9. Наше Министерство внутренних дел решило вопрос этот замять и сказать, что ну, одну оставим незаконную. Одна это шпионка, а вторая все-таки это законная. Ну, это тоже была ложь. Потому что такой есть Алексей Денисов, вы, может быть, знаете такого режиссера. Вот, он был в Америке и был у Романовых. Ему показали справку, медицинское свидетельство Елизаветы Петровны после смерти. Она девственница, умерла девственницей. Вот и все, это Леша Денисов видел. Я когда поеду, я обязательно увижу это. После этого я на крючок взял одного астролога, чтобы он составил гороскоп на нее. А известно, что в КГБ был отдел, сейчас, по-моему, его ликвидировали, который тоже по гороскопам изучал людей, кто что может, кто на что способен. Так вот этот самый Миша Левин, академик Венской академии, при мне, разбирая натальную карту Елизаветы Петровны, подпрыгивал на стуле. Ба! У нее комплекс любви к отцу. Ба! Она девственница. У нее нет детей никаких. И на меня посмотрел и понял, что он раскрыл какой-то большой секрет. Знаете, какие вещи? И как это все устойчиво? Какие все эти вот заковырки, все это такое? Скоро я это опубликую. Чем это все кончается? Это все идет в наши дни с вами, к сожалению. Ничего не меняется у людей, потому что так прочно все засело. Поэтому, если что-то говорить о Ломоносове такое, как бы последнее, то это вот его слова к России. «Восстань и ходи! Восстань и ходи, Россия! Отряси свои сомнения и страхи! Радости и надежды исполнено! Красуйся, ликуй, возвышайся!» Россия стала вдруг возвышаться к концу XIX века. И к XX веку так возвысилась, что параллельно возвышавшаяся с ней революция ее уничтожила. Вот эта трагедия произошла чудовищная. Все было бы по-другому, если бы не эта трагедия. Потому что, ну что говорить, я уж не говорю там Александр там III, но Александр II даже. Вот он пришел на выставку, видит Княжна Тараканова. Ну, что это такое? Откуда такая картина? Ну, что вы, это же известно, ну как же, это же вот известная дочь Елизаветы Петровны, которая погибла там. Он говорит, этого ничего не было. Это все романисты вам придумали. Вы, пожалуйста, уберите картину. Да как же можно убрать такую картину? Ну, посмотрите, как сделано, какой бархат, какая вода, какие крысы. Ну, тогда напишите в каталоге, что это дело романистов, что ничего этого не было в действительности. Но вместо этого убивают царя.
Дорогие братья и сестры, мы познакомили вас с фрагментами торжественного вечера из 12-й части духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину», посвященного 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова. Этот вечер состоялся 27 октября нынешнего года в Белом зале Дома кино. Автор и ведущая цикла – певица, лауреат Пушкинской премии – Лина Крчан.